Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сотрудники телеканала «Петербург. Пятый канал» жалуются президенту России на новое руководство. Почему смена владельца обязательно ведет к смене редакционной политики? Министр внутренних дел Бурятии подозревается в должностных преступлениях. Какие результаты даст кампания по борьбе с коррупцией и контрабандой в милиции? На Украине началась предвыборная президентская кампания. Какой украинский президент выгоднее для России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания, увольнения коллектива. На прошлой неделе стало известно о перестановках в руководстве РЕН-ТВ и Пятого канала, двух компаний, которые принадлежат национальной медиагруппе. РЕН-ТВ возглавит Михаил Концарев, ранее работавший генеральным директором холдинга национальной медиагруппы, а его место займет возглавлявший до сих пор РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе. Таким образом, прежний руководитель канала уходит на управленческую должность, а редакционную политику будет контролировать непосредственный представитель главного акционера. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вряд ли кто-то оспорит высокий культурный и творческий потенциал Петербурга. Тем не менее, сегодня высшее руководство канала, национальная медиагруппа, планирует полностью отстранить петербуржцев от подготовки эфира и даже убрать слово «Петербург» из названия канала. В сетке телевещания появится очередной московский коммерческий канал, а Петербург снова потеряет свой голос в эфире, говорится в письме. В уничтожении Пятого канала нет политики, это чистая экономика, оптимизация и экономические решения, на первый взгляд, верное, считает директор дирекции документальных программ канала Лев Лурье.
По-видимому, у акционеров просто не хватило денег. Для города это означает увольнение всех сотрудников канала, водители, операторы, телевизор монтажа, звуковые редакторы. Для города это очень большой удар. Это еще один шаг в сторону больше провинциализации.
Один из основных авторов письма – шеф-редактор дирекции документальных программ Пятого канала Леонид Маляров. Он называет три основные причины, по которым решился писать письмо.
Мне обидно, если будет уничтожено ЧПГ 6. Ну, я как бы в этом городе родился, привык, что пишите нам на ЧПГ 6. Это так, где не только мне, как бы вот из детства и знаком. И сейчас, насколько я понимаю, готовится все это сдача в аренду. Здесь будет бизнес-центр, магазин там. Вторая причина, конечно, люди. Действительно, многим будет не найти работу. Больше тысяч человек оказывается на улице. А третье, обидно, что за последний год, при том, что финансирование очень резко сократилось, все-таки рейтинг канала вот при правильном подходе, при правильном менеджменте, пока руководил Владимир Владимирович Троепольский, просто он отсек все лишнее. Вот это провинциальное развлекало, мыло какое-то такое дешевое. Он стал все-таки для более узкой аудитории, но тем не менее какое-то узнаваемое лицо хоть стало проявляться петербургское. И рейтинг возрос 2 раза. Все, видимо, будет какое-то женское телевидение, которое будет делать целиком в Москве.
Судя по всему, это будет единый холдинг на Зубовском бульваре. Канал Russia Today будет делать единые новости для бывшего Пятого канала и для РЕН-ТВ. Тем не менее, и Леонид Маляров не видит здесь никакой политики.
Мне кажется, здесь чистая экономика. Ну, представьте, так это удобно. Руководство находится в Москве. И здесь же Пятый канал, который не 1500 человек, а там 100 человек. Все под боком. Никакого производства, никакой возни с менеджментом, как организовать, где кто что скажет. Все закупается на аутсорсе. Расходы там сокращаются во множество раз. Я думаю, что это действительно оптимизация. Ну, такая оптимизация, что мы в расчет не беремся.
Но ведь появлялись же у вас оппозиционные лица, которым заказаны большие каналы.
Да. Пожалуйста, у нас там Эдуард Лимонов выступал. Лица у нас бывали, которые на других каналах редко увидишь, это правда. Ну, может быть, чуть-чуть интонация не пылкая, подобострастная. Вот тут нюансы. Но на самом деле зрители все-таки ищут то, что душа просит.
Правозащитник Юрий Вдовин полагает, что в этой истории чудесным образом сошлись экономика и политика.
Конечно, дешевле делать дешевое телевидение. Все это ведет к тому, чего хотел Козьма Путков, введение единомыслия в России. Москва понимает, что остающаяся потенциальная и бесконтрольный, достаточно большой по объему вещания пятый канал и рентовые, они представляют потенциальную угрозу для аудитории с точки зрения вот единомыслия в России. Мы идем семимильными шагами обратно в тоталитарное государство. Предполагается единое информационное пространство, которое ведет к деформации сознания у граждан. Вместо того, чтобы средства массовой информации реализовывали право граждан на информацию так, чтобы граждане могли делать осознанный выбор своих предпочтений на основе информированности. Вот этого, как черт ладана, боится наша власть.
Под письмом уже подписались сотни сотрудников Пятого канала. Они надеются, во-первых, напомнить Валентине Матвиенко, какое значение она придавала возвращению Петербурга в федеральную сетку вещания, а во-вторых, на возможное повторение пикалевского сценария с приездом большого начальника, ведь власти не нужен серьезный очаг социальной напряженности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О политико-экономическом смысле ситуации вокруг телеканала «Петербург. Пятый канал» я беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Как вы считаете, такая экономическая проблема, она так политичкой посыпана немножко или нет?
Посыпана своеобразным образом, как все, что в медиабизнесе связано с большими медиаресурсами. Владельцы канала, люди, я думаю, близкие и не безразличные нынешнему премьеру, и неэффективно их трат жалко, а во-вторых, и медиаресурс хочется иметь влиятельный. Это вечная проблема российской медиасреды последних 20 лет. Экономика всегда связана с политикой, а политика с экономикой, потому что деньги превращают медийную власть во влияние, а медийная власть вот таким образом реструктуризируется в деньги. И в этом смысле вы правы, все всем присыпано.
Но речь не идет о такой политике, о которой мы с вами, скажем, в эфире «Радио Свобода» говорили, когда речь шла о защите там канала НТВ или ТВ-6. Тут просто те же самые проблемы, но более такого мелкого уровня, что ли, операционно, верно я понимаю?
Пока это и в головах оставшихся либералов, которые сгрудились около новостей Пятого и РЕН-ТВ, естественно, есть опасения, что любые перемены не к лучшему. С другой стороны, нанятые менеджеры, в общем, не выглядят душителями свобод. Хотя, конечно, и вряд ли захотят выступить новыми гусинскими, тем более, что они не владельцы, а менеджеры. Соблюсти, с одной стороны, необходимый медийный баланс, чтобы эту форточку оставить, а с другой стороны, сделать бизнес эффективным, в нынешних условиях будет, в общем, непросто, потому что проблем у Пятого канала много. Безусловно, это канал, который уже имеет свое лицо, на него обратили внимание. Это эфирное лицо до конца-то складывал, кстати, московский человек Владимир Троепольский, хотя, конечно, же с петербургскими интеллектуалами. 1700 человек, работающих, по сути дела, в городском и не очень пока федеральном канале, это такой масштаб гостелерадио. Несколько дороговатая история, тем более, что доходы сильно в минусе. Наверное, чтобы оптимизировать эту структуру, что-то там придется предпринимать. Я вовсе не исключаю, что канал, который заявляется, возможно, будет совсем не худшим, потому что он заявляется как канал для такого умного и сложного зрителя, а это значит, что лучшее из того, что есть в эфире Петербурга, наверняка должны оставить. Другое дело, что такой канал всегда дорог в производстве.
В этой всей истории, Анна, можно увидеть еще, по крайней мере, две проекции. Первая – связь возможная того, что происходит на телевидении, с тем, что происходит в Кремле. Эта матрица накладывается, одни путинские, одни медведевские, или речь об этом здесь не идет?
Тут вот трудно сказать. Может быть, конечно, и накладывается, но в гораздо более сложном контексте. Это осень, во всяком случае, в медийном плане, осенена такими бурлениями по поводу поиска актуальной аудитории, другого содержания, нового зрителя. Вот это вот попытка искать, в том числе, видимо, и в политической плоскости, вот эти рычаги разговора с новой аудиторией, в том числе обозначить свое место в медиаиндустрии у разных политических групп, она прочитывается. меняется. И поэтому разные группы и разные игроки начали пытаться заступать на это поле. Но за пятым из РЕН-ТВ, с точки зрения, опять же, его владельцев, стоит скорее все-таки премьер, чем президент.
Еще одна проекция – это питерско-московская. Есть такое представление о изнеженных, но очень талантливых петербуржцах, поскольку это духовная столица России, и таких грубых хамах-дураках из Москвы, которые приходят, все забирают и портят, под одну коммерческую гребенку гребут. Я москвич, мне трудно здесь выделить зерно в этом споре, если оно есть. Выступите, пожалуйста, вы объективным, беспристрастным аналитиком.
Петербургское телевидение не однажды демонстрировало, что оно умнее, интеллигентнее и иногда более прорывное. Так было на рубеже там 60-х, 70-х и даже раньше в 30-е. И я уж не говорю о конце 80-х, откуда покатилось пятое колесо и общественное мнение. Но это совершенно не означает, что можно грубо противопоставлять жесткую коммерцию Москвы и духовность Петербурга. В Петербурге при этом была и некоторая провинциальность, и это тоже всегда отмечалось, когда телевидение закатывалось через пару-тройку лет его такого бурного расцвета. Вот как бы это совместить, было бы, конечно, замечательно, если бы это, наконец, получилось.
Телекритик «Свободы» Анна Качкаева говорила о политико-экономической ситуации вокруг телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал». Его сотрудники подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России. Они просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 19 октября. Сегодня на Украине официально началась президентская предвыборная кампания. Специальное распоряжение по этому поводу подписал нынешний действующий президент Украины Виктор Ющенко. Завтра начинается выдвижение кандидатов. Оно продлится до 6 ноября, и кандидаты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию в течение 2 недель. Само голосование пройдет 17 января 2010 года. О предвыборной обстановке на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Для регистрации необходимо внести денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен, примерно 312 тысяч долларов. Эти деньги вернут только двум кандидатам, набравшим на выборах наибольшее число голосов, говорит руководитель агентства политического консалтинга «Политех» Тарас Березовец.
Поскольку Верховная Рада решила сократить срок проведения с 120 до 90 дней, основные преимущества получат те кандидаты, которые уже на сегодняшний день имеют своего стабильного избирателя, а новые кандидаты просто не успеют реализовать собственный потенциал. Очевидно, что их участие в избирательной кампании имеет смысл только с учетом возможных досрочных парламентских выборов.
Сходство и отличие этой кампании от предыдущей анализирует директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Как и на выборах 2004 года, будет два главных фаворита. Может быть, в отличие от тех выборов, компания не будет выступать, знаете, как соревнование сил добра и зла. Тогда была очень высокая явка избирателей. Сейчас же выборы будут проходить на фоне разочарования. Доля тех людей, которые разочаровались, во всех политиках довольно высока.
Повлиять на исход выборов могут не только скандалы, но и социально-экономическая ситуация в стране, констатирует руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Это у нас очень тяжелый 4-й квартал. Угроза кризиса неплатежей, постепенного оформления той скрытой безработицы повлияет на антивластное настроение избирателей.
Основная борьба за президентское кресло, похоже, развернется между лидером оппозиции Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко, продолжает Тарас Березовец.
Вмешаться в борьбу Тимошенко и Януковича, очевидно, уже никому не удастся. Последние месяцы показали консолидацию очень быструю электората вокруг лидеров Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
Согласно последним опросам общественного мнения, за Яценюка готовы проголосовать более 9% избирателей. За Тимошенко 16%, а за Януковича 27%. Все остальные участники президентского забега безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко, у которого почти 4% голосов. За ним с небольшим отрывом идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тегибко. С рейтингом в 1% вступают в кампанию такие радикальные политики, как лидеры прогрессивных социалистов Наталья Витренко и Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок. Ожидается, что список кандидатов в президенты Украины будет состоять не менее чем из 20 фамилий. Политтехнолог Тарас Березовец допускает, что
Виктор Янукович, вероятнее всего, займет первое место, но вот во втором туре за счет меньшего электорального резерва он может уступить Юлии Тимошенко.
Большинство политиков и экспертов сходятся во мнении, что предстоящие выборы не поставят точку в затяжном политическом кризисе на Украине.
Эти выборы не решают ключевых политических проблем. Мы видим, что нынешняя Верховная Рада больна, нет стабильного большинства. Надо урегулировать конституционные проблемы.
Политолог Владимир Фисенко убежден, что после избрания главы государства на Украине состоятся досрочные парламентские выборы, которые окончательно переформатируют партийную систему и внесут изменения в состав политической элиты. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Есть ли у России свой политический интерес в исходе выборов президента на Украине? Об этом я беседовал с известным московским политическим публицистом Леонидом Радзиховским. Россия каким-то образом будет сейчас выстраивать специальную какую-то политику в связи с президентской кампанией на Украине?
Думаю, что все-таки нет, что успехи 2004 года в какой-то степени учтены. По крайней мере, такого активного безобразия не будет.
Россия показывает свое неприятие, скажем, Виктора Ющенко, с ним отказывается встречаться Дмитрий Медведев. Означает ли это, что как-то подспудно хотя бы Россия будет на стороне кого-то из кандидатов в президенты Украины?
Ну, Ющенко кандидат-то битый, у него шансов никаких нет. Конечно, Россия очень грубо себя ведет по отношению к Ющенко, но я думаю, что одна из причин этой грубости, между прочим, там и заключается, что в России все уверены, как, впрочем, они и на Украине в этом все уверены, что у Ющенко шансов никаких нет, и что он 17 января выйдет.
Какой политик был бы выгоднее для России с посту президента Украины, для нынешнего кремлевского руководства и для России вообще как таковой?
Знаете, это сложный вопрос, потому что на Украине политики довольно быстро меняют свои позиции. Вот. А кроме того, я не очень понимаю, что такое интересы России на Украине. Если под интересом понимается, чтобы Украина не вступила в НАТО, то, во-первых, Украина в НАТО не собирается. Во-вторых, НАТО совершенно не горит желанием принимать Украину в свои ряды. В-третьих, с точки зрения именно интересов России, я абсолютно не понимаю, чем плохо, если Украина вступит в НАТО. Но в любом случае, так вопрос не стоит ни при каком президенте. Если речь идет о том, чтобы русский язык получил статус второго государственного языка на Украине, то я думаю, что на это ни один украинский президент не пойдет, потому что это слишком опасная конкуренция для украинского языка. А как разговорный язык, русский язык никуда там не денется. Если речь идет о инвестициях российских на Украине, никто не мешает вкладывать деньги. Кстати, насколько я понимаю, в этом плане Янукович хуже для России, потому что он представляет очень влиятельные все-таки донецкие кланы, которые уж совсем не заинтересованы пускать русских в свои закрома, так же, как Россия была не заинтересована пускать иностранцев в свой газонефтяной комплекс. Если говорить о реальных интересах России, то мне кажется, там нет вообще какой-то принципиальной разницы между двумя основными кандидатами, Тимошенко и Януковичем. Интерес России как государства на Украине очень простой. Вести нормальный газовый бизнес, что дается с большим трудом и будет даваться с большим трудом при любом президенте Украины. Больше никаких интересов у России на Украине-то нет.
Я все-таки добавлю, есть еще Черноморский флот российский в Крыму.
Но опять же, понимаете, давайте разделим. Проблема России и проблема пиара. Для России тут проблемы вообще никакой нет. Черноморский флот имел военное серьезное значение в 18 веке. После Крымской войны его военное значение стало резко падать, а после 41 года оно вообще равно нулю. Есть у России Черноморский флот, нет у России Черноморского флота. С точки зрения военной безопасности России это ноль. что так, что сяк. А с точки зрения пиара, там, государственных истерик, стучания кулаком по столу и возможности зарабатывания очков внутри России, о да, тут, конечно.
Леонид, давайте вспомним начало 90-х годов, когда на Балканах шла война, и тогда многие обозреватели говорили о том, что балканский вопрос для России превратился в вопрос фактически внутриполитический, но отчасти так и было. Складывается впечатление, что сейчас украинский вопрос, а это дело украинского народа, какого себе президента избрать, он все-таки остается внутриполитическим отчасти вопросом и для России тоже.
Ну, я с этим полностью согласен, естественно. А происходит это по понятной причине, потому что российские власти боятся говорить с народом России о проблемах России, потому что в проблемах России всегда виновным будет власть. Справедливо это или несправедливо. Но если начать говорить о проблемах страны, то виновным всегда окажется власть. Поэтому задача государственной пропаганды – переводить стрелку. Раз нельзя говорить о проблемах своей страны, остается морочить голову народу или воспоминаниями о прошлом. И главная тема российской пропаганды – это бесконечный треск про войну, которая была 60 с лишним, 70 лет назад. Или о внешнем мире. И поэтому бесконечная болтовня про Украину, абсолютно придуманные, несуществующие проблемы с Грузией, высосанные из пальца глупости с Прибалтикой. Ну и, конечно, главный враг всего прогрессивного человечества – Соединенные Штаты. Это такая примитивная разводка, которая просто забивает трухой чердак российским гражданам.
Эта практика продолжится в течение ближайших 2-3 месяцев во время выборов на Украине?
Ну, естественно, это продолжится. Поскольку на Украине, в отличие от России, реальная избирательная борьба, то эта реальная избирательная борьба заполнит тот вакуум в головах российских людей, который называется словом «политическая борьба». Вот в России недавно были выборы в местное законодательное собрание. Но это такое откровенное издевательство, что даже импотентная, кастрированная российская так называемая оппозиция и то попыталась издать какой-то петушиный писк. Политическая жизнь в России давно умерла. Людям хочется интересоваться политикой. Этот нейрон, этот нерв под названием политический нерв, он не убит. Ну, короче говоря, если вы парализованы и лежите в кресле, то вам хочется хотя бы по телевизору смотреть, как люди бегают, прыгают и так далее, и так далее. Отсюда вот такой гипертрофированный интерес к иностранной политике, ровно потому, что своей политики не существует в природе. Вот и все.
Политический публицист Леонид Радзиховский о российском восприятии украинских проблем. На Украине началась кампания по выборам президента республики. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Министр внутренних дел Бурятии подозревается в должностных преступлениях. Какие результаты даст кампания по борьбе с коррупцией и контрабандой в милиции? Вместе с общественными активистами корреспондент «Радио Свобода» подавал в мэрию Москвы заявку на проведение акции протеста. Что из этого получилось, узнаем из специального репортажа «Радио Свобода». В Москве сегодня вспоминали журналиста «Новой газеты» и депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов прошли первые после большого перерыва щекочихинские чтения. В Германии из кубиков конструктора «Лего» собрали самый большой корабль в истории. Зачем это потребовалось и почему взрослые играют в детские игры? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах «Свободы».
Владелец британского паба стал блогером «Свобода».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминали журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены свыше 400, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук.
В России с 1 декабря базовая часть пенсии будет повышена на 31,5%, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В столице Ирака Багдаде по меньшей мере 4 человека погибли сегодня в результате 2 взрывов. В Афганистане, судя по всему, будет проводиться второй тур президентских выборов. Комиссия по расследованию нарушений в ходе голосования, действующая под эгидой ООН, аннулировала сотни тысяч голосов, отданных действующими главе государства Хамиду Карзаю. Вашингтон призвал власти Судана к скорейшему решению гуманитарного кризиса в Дарфуре. Президент США Барак Обама заявил о намерении поддержать Хартум, если суданское руководство продемонстрирует готовность сотрудничать с международным сообществом. Пакистанские военные заявили, что главная задача масштабной операции против боевиков – ликвидация лидеров пакистанских талибов. Операция проводится в провинции Южный Вазиристан. Стоящий во главе Революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые ответственны за гибель иранских военнослужащих при взрыве в воскресенье. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 октября. Басманный суд Москвы сегодня отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы Министерства внутренних дел Республики Бурятия до завтрашнего дня. Генерал-майору милиции Виктор Сюсюра и исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов задержаны в Улан-Удэ в субботу. Они подозреваются в крупных должностных преступлениях. Задержанные доставлены в Москву в следственный изолятор Лефортово. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Для задержания высокопоставленных милицейских чиновников в Бурятию из Москвы вылетела группа следователей. Само задержание провели в субботу вечером на месте работы. Кабинет Виктора Сюсюры и Андрея Шурупова обыскали. Из Улан-Удэ передает корреспондент «Радио Свобода» Алла Мальцева.
Во всех ведомствах, в том числе в самом министерстве, отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что сами узнали о задержании министра из новостных выпусков. Как сообщили сегодня в СКП Республики, уголовное дело генерал-майора милиции ведут специалисты Следственного комитета при прокуратуре России. В субботу утром обычным гражданским рейсом в Улан-Удэ из Москвы прибыла группа следователей по особо важным делам. Именно они с оперативниками ФСБ производили арест и следственные действия в отношении министра, а также исполняющего обязанности начальника отдела по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрея Шурупова. Как стало известно агентству «Байкал Медиа Консалтинг», Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов были вызваны на рабочие места, где и произошло их задержание, а также произведены обыски в их рабочих кабинетах. На рабочих местах и в квартирах была изъята оргтехника и какие-то документы, которые сразу же фактом были отправлены в Москву. Известно, что Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов подозреваются в контрабанде. По неофициальным данным, речь идет о периоде работы министра, когда он возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте. Однако связывают задержание министра и с делами в республике, в частности, с так называемым нефритовым делом. В Баунтовском районе, где находится крупнейшее в России месторождение нефрита, давно подозревают, что министр лично крышует группу частных компаний, занимающихся добычей и реализацией камня. Значительные объемы продукты нелегально вывозятся в Китай, где нефрит ценится особенно высоко. Сюсюра в ходе задержания отказался от дачи показаний, сославшись на статью Конституции России. Его примеру последовал и Андрей Шурупов. Сейчас оба ждут в следственном изоляторе Лефортово решения суда о мере пресечения на время следствия. Полковник милиции Виктор Сюсюра был назначен на пост главы МВД Бурятии 28 марта 2006 года. До этого назначения с июля 2001 года возглавлял созданное в Краснодаре Азово-Черноморское УВД на транспорте. Общий стаж работы в милиции более 30 лет.
В Бурятии добывают около 90% российского нефрита. Потенциал добычи этого камня в России только в Бурятии позволяет, по некоторым данным, добывать 150-200 тысяч тонн в год. При этом себестоимость добычи равна приблизительно $2 за килограмм, а цена реализации на внешнем рынке, к примеру, в Китае, от 10 до 16 долларов за килограмм в зависимости от сорта и качества. Предположительно, следователи подозревают Виктора Сюсюру в причастности к нелегальному вывозу нефрита из месторождения в Баунтовском районе республики. По сути, речь идет о прикрытии чиновникам этого нелегального бизнеса, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Здесь существует совокупность факторов, почему взялись еще. Во-первых, он относится к той категории, которые взорвались, поскольку нельзя всех остальных генералов признать их вот в некой честности. Да, вот такой огромный потенциальный и глобальный чест. Он один из многих, но он взорвался. По всей видимости, где-то дала пробой его крыша. Поскольку действовал он, даже вот эта торговля с Китаем, по количеству контрабанды, это входило в некий, наверное, разрез. И вот крыша, которая была у него, она дала не купить. Уровень сессюры – это же некая система. Вот насколько будет знаково, будет ли арест за его арестом идти некая другая цепочка. У него же кто-то был покровитель наверху, какие-то должны быть отставки. Кто-то его назначал, кто-то его лоббировал. И система его подчиненных. Потому что он не один. Он не только с коммерсантами договаривался, он давал поручение своим. Я думаю, что это серьезный шаг со стороны МВД вообще, в принципе.
Возможно, Сюсюра совершил незаконные действия на своей предыдущей работе в Азово-Черноморском УВД на транспорте. В следственно-оперативную группу, которая производила задержание, входили представители краснодарских силовых структур. Кроме того, второй задержанный, Андрей Шурупов, выходец из Южного федерального округа и назначен на свою должность по рекомендации Сюсюры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
В линейной милиции он работает с начала 90-х и ездил в боевые командировки в Чечню, имеет правительственные награды. В 1996-м Виктор Сосюра стал начальником УВД на транспорте Краснодара, курировал железную дорогу, аэро и морские порты. С 2001 по 2006 возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте, но сегодня пресс-служба ведомства от комментариев отказалась, а бывшая коллега согласна говорить про Виктора Сосюру только на условиях анонимности.
Очень коммуникабельный, очень грамотный и профессиональный человек. Никогда не ждали какого-то подвоха с его стороны. Человек, который не держал никогда за спиной нож и никогда не делал никаких подлостей.
В Краснодарском крае расположены порты Новороссийский и Туапсинский. Пресса назвала Виктора Сосюру борцом с портовой мафией. Но сегодня даже его фамилии в руководстве обоих портов вспомнить не смогли или не захотели. Виталий Тарасов для Радио Свобода. Краснодарский край.
Басманный суд Москвы сегодня отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы Министерства внутренних дел Бурятии Виктора Сюсюры до 20 октября. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы подводим итоги понедельника, 19 октября. Вы слушаете «Радио «Свобода». Сегодня активисты запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и правозащитники подтвердили свое намерение в конце этого месяца провести совместную акцию протеста в центре Москвы. Эдуард Лимонов и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева с утра отправились в мэрию Москвы подавать уведомительную заявку на проведение мероприятия. Два месяца назад лимоновцы и их сторонники были разогнаны ОМОНом при попытке собраться на Триумфальной площади Москвы. Сегодня в мэрию вместе с оппозиционерами отправился корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Ровно 8.45 на Тверскую, 13, подъехала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В это же время у пятого подъезда здания мэрии появились один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов и несколько его сторонников. Алексеева и Лимонов встретились на первом этаже у окна приема корреспонденции. Эдуард Лимонов не скрывал своего волнения.
Я думаю, что однажды правительство Москвы и федеральное правительство поймет, что так дальше продолжаться не будет. И, конечно, это будет исторический какой-то этап. Историю, когда ты ее чувствуешь, что ты, естественно, волнуешься, а как же? Если мы, а мы все равно не сегодня, не завтра добьемся того, что нам будут.
Вы хоть раз получали разрешение или у вас всегда были отказы за последний год?
Нам никогда не удовлетворили в полном объеме наши заявки. Большей частью отказ был. 93% отказ за последние годы. По-моему, в двух случаях было частично удовлетворено наше уведомление.
У правозащитника Людмилы Алексеевой эта ситуация вызвала ностальгические чувства. В советское время она и другие диссиденты акции протеста проводили несколько иначе.
5 декабря, это день Конституции, тогда был в 6 часов вечера у памятника Пушкину. Приходило по 20 человек, это была молчаливая демонстрация, обнажали головы в знак траура по нашим гражданским свободам. Пока не рухнула советская власть, демонстрации эти не получались. Но тогда, правда, и ни с каким разрешением мы не обращались, потому что процедуры такой не было. Но я думаю, что вот эти традиционные демонстрации, которые упорно, несмотря на неуспех, проводились в течение 25 лет, сначала только в Москве, а потом уже и в Петербурге, и в Одессе, и в еще каких-то городах. Я думаю, они способствовали тому, что появилась в нашей Конституции Российской Федерации 31-я статья. Мы теперь подаем заявки и сетуем, и правильно сетуем, когда власть их не удовлетворяет, нарушая закон. Что граждане Российской Федерации имеют право на мирные демонстрации, шествия и так далее.
В 9 утра уведомление на проведение митинга 31 октября этого года на Триумфальной площади было передано властям. Теперь, согласно закону, мэрия должна в течение 3 дней рассмотреть заявку и дать ответ. Людмила Алексеева впервые приняла участие в подаче уведомления.
Трудно что-либо предугадать. С одной стороны, нет оснований отказать нам нашей заявке, а с другой стороны, ни разу еще эту заявку власть не встретила благожелательно. Поэтому посмотрим.
Почему вы решили поддержать вот в этом случае Эдуарда Лимонова и его сторонников?
Я поддерживаю не Эдуарда Лимонова и его сторонников, а поддерживаю 31-ю статью Конституции о праве граждан на свободу мирных демонстраций. И поскольку с этой идеей выступил Лимонов, а я не плагиатор, я не почищила его идею, а присоединилась к ней.
Эдуард Лимонов назвал главные лозунги будущей акции протеста.
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся прежде всего. И в свете того, что сейчас у нас экономический кризис в стране, и вечный политический кризис, и только что были сфальсифицированы выборы 11 октября, то, естественно, мы прибавим все другие требования всех других свобод, которые нам обеспечивает Конституция. Мы ничего экстраординарного не хотим. Хотим вот свободно собираться на площади Триумфальной, будем называть ее площадью свободы, и высказываться по всем другим поводам, с чем мы в нашей стране не согласны и против, что вызывает наш гнев и протест.
Будут ли на этой площади активисты движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта?
Если судить по предыдущим нашим митингам по 31 числам, по 31 июля, 31 августа, то, безусловно, будут и у нас как раз количество наших сторонников уступает количеству просто граждан, которые приходят туда. Вот на основании там фотографий, видео, съемок мы можем судить, что приходят обыкновенные политически неангажированные москвичи. Чего мы, собственно, и добиваемся. Чтобы приходили просто граждане с чувством собственного достоинства, с желанием жить хотя бы по той конституции, которую мы имеем.
Политолог Дмитрий Орешкин не уверен, что авторитет Людмилы Алексеевой помогут несогласным получить площадку в центре города.
Здесь речь идет, конечно, не о соблюдении закона, а о благорасположении лица, принимающего решение. Не знаю, дадут, не дадут. Я был бы рад, если ее участие как-то может повлиять на решение мэрии. Это означало бы, что все-таки сохранились какие-то представления о приличиях. Но опыт последних лет и месяцев показывает, что вот как раз проблем приличий нынешнюю власть волнует чрезвычайно мало.
На ваш взгляд, вообще вот это вот правозащитное поле или протестное поле, оно сужается или оно уже сузилось до такой степени, что дальше некуда?
Вы знаете, оно расширяется. Просто оно, очевидно, нуждается в переформатировании. Формируется такая почти что советская модель, когда есть какая-то власть, и люди даже не очень хотят разбираться, кто там ЛДПР, там Единая Россия, Справедливая Россия. Вот все эти люди в галстуках, которые которые заседают и которых показывают по телевизору. И есть общество, не хватает которым мужества признать, что его одурачили.
Эдуард Лимонов пообещал, если власти откажут в проведении митинга на Триумфальной площади, то он в любом случае появится 31 октября в центре Москвы, чтобы вместе со сторонниками свободы собраний провести становящуюся уже традиционной акцию протеста. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», сюжет, связанный с проблемами средств массовой информации. В Москве сегодня вспоминали журналиста «Новой газеты» и депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов прошли первые после смерти щекочихинские чтения. Многие темы сегодняшнего мероприятия касались кончины журналиста. Его друзья и коллеги предполагают, что он был убит. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. В апреле этого года уголовное дело по факту смерти журналиста было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Щекочихинские чтения решили возобновить коллеги Юрия Петровича Щекочихина из «Новой газеты» и «Союз журналистов». На чтениях говорили не только о погибшем 6 лет назад журналисте и депутате Государственной Думы, но и о том, возможно ли сегодня в России заниматься расследовательской журналистикой. В щекочихинских чтениях участвовали уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, правозащитник Сергей Ковалев, депутат Госдумы Александр Гуров. Многие из них не просто пересекали с Щекочихиным по работе, но и дружили с ним, и поэтому вспоминали его не только как первоклассного журналиста и борца с коррупцией, но и как светлого, честного и даже наивного человека, говорит руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова.
Последние несколько лет была прервана замечательная традиция, которая была долгие годы практиковалась в доме у Юрия Петровича, то есть каждый год, именно 19 октября, он вместе с друзьями отмечал День лицеиста. С самого утра к нему приезжали в Переделкино друзья, и они читали, обсуждали, беседовали. В общем, как нам показалось, мало того, что та пустота, которая образовалась после смерти у Юрия Петровича, она ничем так и не заполнится, возникла необходимость не просто в возобновлении именно традиции встреч друзей Юрия Петровича, но и вообще таких вот мероприятий, где можно было поговорить, обсудить действительно важные накопившиеся вопрос. Юрий Петрович в расследованиях, в расследовательской журналистике с его приходом началась новая эпоха, новая эра. И во многом с его смертью, именно, наверное, смелость расследовательской журналистики, они действительно ушли. И сейчас, к сожалению, можно там по пальцам одной руки пересчитать газеты, где еще есть такой жанр, как журналистское расследование. И, собственно, одна из вот сегодняшних тем была именно расследование. Исследовательская журналистика, что она переживает сейчас, как обезопасить журналистов-расследователей, которые работают, и как молодых ребят учить тому, чем занимался Юрий Петрович Щекочихин.
Юрий Щекочихин умер 6 лет назад. Коллеги считают, что причиной гибели стала его профессиональная деятельность. В апреле этого года уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина было закрыто. В «Новой газете» полагают, что если бы оно с самого начала расследовалось более тщательно и добросовестно, его можно было бы раскрыть. В издании решили основать школу журналистских расследований имени Юрия Щекочихина. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Ну, собственно, по ходу этим приемам необходимо, конечно, учить и студентов, и молодых журналистов, потому что есть своя специфика, которая весьма и весьма сложно познать самому. К сожалению, расследовательская журналистика все больше и больше заменяется заказной журналистикой, когда под маркой расследования печатаются тексты, имеющие своей целью уличить за деньги какого-то конкретного имярека или конкретную компанию. И, соответственно, для того, чтобы разницу между «Кремным бочком» и нормальным расследованием провести в сознании и читателей, и журналистов начинающих, тоже необходимо читать специальные курсы. А расследовательская журналистика оказалась в загоне и потому, что нет никакой возможности получить официальную информацию у власти. У любой властной структуры, будь то правоохранительная структура или любое другое штатское министерство, нужно учить и тому, как правильно обращаться с властью и с теми угрозами, которые поступают в адрес сотрудников.
В расследовании гибели Юрия Петровича Щекочихина, вот вы лично поставили точку уже?
Нет, конечно, безусловно, не поставили, потому что это преступление из-за тех, которые раскрываются, если они не открыты по горячим следам, а этого не случилось. Вот если власть не захотела открывать это поступление на самом первом этапе, когда это было возможно сделать достаточно легко, да, то, следовательно, такие поступления раскрываются много позднее, когда открываются всякие обстоятельства с ними связанные, в рамках расследования других уголовных дел, в рамках громких разоблачений или чего-то еще. Поэтому надежда даже на официальное расследование до конца у нас не умерла. А что касается нашего неофициального, то, естественно, мы его проводим и дальше, примерно понимаем, как что-то приключилось и произошло. Другое дело, что без должного уровня аргументов вносить это на общественное обсуждение было несправедливым и неправильным.
О Юрии Щекочихине и жанре журналистских расследований говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Посетители научно-развлекательного комплекса «Фено» в немецком городе Вольфсбурге построили самый большой в мире корабль из кубиков «Лего». Длина игрушечного контейнеровоза почти 7,5 метров, а весит он полтонны. В строительстве в течение 9 дней приняли участие под руководством специальных инструкторов более 700 взрослых и детей. Модель состоит из 400 тысяч элементов, говорит один из организаторов проекта, сотрудник центра «Фено» Дави Шампион.
Рекордной является сама длина модели корабля, собранного из элементов «Лего». Это контейнеровоз. Наш корабль имеет длину 7 метров 29 сантиметров, а предыдущий рекорд гамбургской модели лайнера «Мэри Квин-2» был 6 метров 90 сантиметров. Трудно было двум постоянно дежурившим инструкторам, которые точно знали конструкцию, знали, что и как надо делать, и давали указания, и показывали, как надо собирать отдельные элементы. Им трудно было уследить за всеми участвовавшими в сборке детьми и правильностью понимания ими заданий. Поэтому кое-что поздними вечерами приходилось переделывать, но это обычная рутина для лего-проектов. Год назад мы сделали самую длинную в мире модель однопролетного моста длиной в 14 метров. Там были иные задачи, прежде всего в расчетах статики, для того, чтобы вес удерживался между двумя опорами моста. А вообще, наш финансируемый в основном из городского бюджета общественный научный центр «Фено», название происходит от слова «феномен», это своего рода общественный дом науки и техники для занятий и развлечений всех жителей города от мала до велика. Это, как мне думается, не имеющий аналогов в мире, впечатляющая комбинация футуристического здания и находящихся внутри него искусственных ландшафтов, плато, гор, оврагов, кратеров. В главном здании центра, похожем на космический корабль, есть порядка 300 интерактивных инсталляций, компактных выставок, посвященных различным естественно-научным феноменам. Очень многие инсталляции просто красивы и относятся к пограничным между искусством, техникой и наукой сферам. Мы стараемся максимально расширить нашу аудиторию, привлекать все новые и новые группы населения, в частности и установление мировых рекордов, и нам это, кажется, удается.
Сотрудник центра «Фено» Дави Шампион. Зачем вообще взрослые дети играют в игры? В эфире «Свободы» московский психолог Ольга Маховская.
Им нравится воплощать свои желания немедленно. Они хотят переживать чувство триумфа и превосходства над другими. Им нравится взаимодействовать, что-то пробовать, испытывать. Кажется, что это можно делать легко, когда ты в процессе игры.
Это лечение комплексов какое-то?
Игры сопровождаются психотерапевтическими эффектами. Иногда игра исправляет комплексы. Чаще всего люди реализуют какие-то свои открытые желания, фантазии, и считается, что игра – это лучший тренажер для воображения человека. Сегодня мы видим, что играют уже и взрослые люди, и вообще феномен детства стал все более размытым.
С чем вы это связываете?
Парадоксально, человек становится все более ограниченным в своих возможностях. Его подавляют общественные стандарты, коммерческие стандарты, у него все меньше свободного времени, а потребность реализоваться у него остается. Вот это накопленная, нереализованная потребность воплощать какие-то идеи, она остается. И, скорее всего, эмоции и фантазии отрабатываются в играх.
Мотивация ребенка и взрослого для игры одна и та же?
Похоже, что они отыгрывают одни и те же, как вы сказали, комплексы. И взрослый человек может стесняться себя в ситуации игры, а для ребенка это естественная форма. Привлекательность лего для взрослого и маленького состоит в том, что в лего можно играть где угодно, в лего играет кто угодно, можно. И что бы ни начинали делать из лего, всегда получится что-то очень симпатичное. В отличие, например, от пластилина, карандашей, рисунки красками.
Функция сборки. Очень важна вот это конструирование мира для процесса игры.
Она заложена в саму процедуру игры. Для психолога более важно, что происходит развитие пространственного воображения, что потом поможет в таком предмете, как геометрия. Тренирует мелкая моторика, которая очень позитивно влияет на речедвигательную сферу. Наконец, идет развлечение цветов. Лего — это не только конструирование, хотя это называется конструктор. Люди играют в лего пропорционально своим амбициям. Строят те миры, масштаб которых они сами себя вписывают. Это может быть огромный город, может быть маленький кораблик или просто какой-то нелепый предмет.
С точки зрения психолога, есть какая-то разница в предпочтениях игр? Один человек играет в теннис, один предпочитает проводить время с девушками, а третий играет в лего. Это просто разный психологический профиль людей?
Можно сказать так, да, потому что есть, условно говоря, мышечный тип, вот этот пойдет играть в теннис или плавать. Есть мыслительный тип, это, скорее всего, будет конструировать. Есть это, тип гедониста, этот пойдет, скорее всего, искать девушку. За этим стоит и психотипы, и системы ценностей, и, конечно, воспитание. Мы наблюдаем, психологи, что люди предпочитают отдыхать или проводить время определенным характерным для себя образом. И считается, что в лего играет образованный, тренированный мозгами человек. Геронтологи и старикам рекомендуют играть в лего, чтобы поддерживать свой мозг в хорошем состоянии рабочем.
Лего – это удачная игра? Это хорошая игра?
Она больше для мальчиков все-таки, потому что девочки любят совместные игры. Они используют лего для того, чтобы построить всякие стульчики, мебель и потом посадить на них своих кукол. Насколько я помню, из своего детства мальчиков очень трудно пригласить в такую игру. Если есть лего или кубики, то все, он выпадает. И он занимается строительством. Вообще мальчиков в игре больше всего интересует пространство. Занимает все пространство, оккупирует. И для него территория, и ее обустроенность всегда более важна, чем взаимоотношения, которые возникают между людьми, то есть детьми в процессе игры. Я не являюсь фанаткой, никогда не была фанаткой лего, но моего сына, он мальчик, соответственно, лего всегда были, это была дорогая игра. Я думаю, что во многом взрослые дяди сегодня не доиграли в лего, они немножко завидуют своим детям, потому что у них не было таких возможностей. Мне кажется, что нужно к этому относиться снисходительно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером, были московский психолог Ольга Маховская и сотрудник научно-развлекательного центра «Фено» из города Вольфсбург «Дави Шампион». В Германии построили самый большой в мире корабль из кубиков «Лего». Вот так обстояли дела в понедельник, 19 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на
стирательных участках. В прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Лего стало частью проводимой Amnesty International кампании «За достойное обращение».
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 63-ю Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».